Так, ну, календарь будем рассматривать, да? Начнем с календаря. Давно уж мы с вами не виделись, да? Слава Богу. Слава Богу, что есть у нас время летнее, чтобы маленько отдохнуть. Чего не знаю, да? Слава Богу. Так, ну, обзор такой предстоящей недели делаем. Во-первых, значит, маленько пропустили мы тут. Завтра у нас князя равноапостольного Владимира память. Вот. И в субботу такой праздник, который должен был быть для нас очень важным праздником. То есть память всех священномучеников наших практически барнаульских, алтайских таких. Вот это, значит, священномученик Иакова, архиепископа барнаульского, Петра, Иоанна, Федора и Иоанна, то есть наших алтайских святых. Особенно интересно это, потому что по древней традиции обычно церковь почитала только местных святых, то есть вот таких вот, которые именно в этих краях прославились. То есть архиепископ Иаков барнаульский, с ним пострадавший, значит, те немногочисленные имена, которых сохранились для нас. Вот память отцов шести Вселенских соборов в среду воскресенья будет у нас, и Марины, Маргариты. Ну, а на следующей неделе для нас, конечно, тоже она такая насыщенная очень праздниками, и праздниками немалыми. Вот. Потому что да, странно вас видел, Владимир Иванович. Почему вы не на празднике на своем? А, из храма успели, ну хорошо. Так рано. Ага. Так, значит, 1 августа во вторник обретение мощей Серафима Саровского. То есть для нас один из таких важных, очень святых. Среда, значит, пророка Илии. Пятница равнопостной Марии Магдалины, в субботу Почаевской иконы Божьей Матери. То есть получается практически, что вся неделя сплошь праздники, кроме четверга и понедельника. Вот. То есть очень праздничная такая неделя. Вообще август очень богат на праздники и на прославление вот различных святых. И вот, знаете, в следующее воскресенье тоже собор смоленских святых, чем он интересен? Тем, что в соборе смоленских святых почитается преподобный Макарий Глухарев наш. Каким образом они его к себе в смоленские святые записали? Кстати, вот с одной из самых первых поминовений преподобного Макария Глухарева в лике смоленских святых осуществляется. Потому что по одному только признаку, что он родился в Вязьме, понимаете. То есть это Вязьма, город Смоленской губернии. Поэтому, значит, в лике смоленских святых и почитается. Даже в Минеев, там, в лике смоленских святых. Но там, значит, что еще? Там и равноапостольный Николай японский, и многие-многие другие. Такой великий сон они собрались вот, в своем, значит, этом потерике смоленском. И поэтому и нашего, значит, преподобного Макария, как мы считаем нашим, все-таки включили они в свое поминовение. Но сейчас по порядочку остановимся, может, на каждом из праздников и какую-то тему выберем, может быть, для себя на этот год, с которой будем заниматься. Ну, завтра, значит, память равноапостольного Владимира, князя, который, по сути дела, если так выразиться языком, мой более-менее официальным, сделал христианство государственной религией у нас в стране. Сделал очень оригинально, сделал это очень просто. Хотя до князя Владимира, конечно, на Руси были христиане. Даже известно нам о том, что он, когда вторгся в Киев, помните, Федора и Иоанна убивают, значит, в Киеве христиан. Но это были пришельцы, по сути дела, варяги. А так на Руси, конечно, существовало христианство, что присягали христиане в своих храмах. Христианство на Руси появляется, знаем, с Андрея Первозванного. Следы, во всяком случае, христианства сохраняются и во многих местах. вот, особенно южной степи, потому что тогда там находятся монастыри, белгородские, допустим, монастырь древний такой, Белые горы называется там, Воронежской епархии, это располагается в других местах. То есть просвещение Руси христианством начинается издавна. Ну вот, и бабушка равноапостольного князя Владимира Ольга, она тоже, значит, принимает для себя выбор христианский, как государственный деятель. Она, конечно, недовольна была язычеством, потому что язычество не способно было объединить народ, создать из него, значит, общее. Потому что, знаете, вот что интересно, как один из наших историков, он говорит, что Русь, состоящая из вятичей, кривичей и других всяких народов, под воздействием христианства превратилась именно в то, во что она должна была превратиться, то есть в русский народ, русскую нацию. То есть христианство собрало как религиозная основа государства. Ну и вот князь Владимир, крестивший Русь, крещение ему удалось достаточно непросто. Крещение буквально вырвал из рук, значит, греков, потому что для крещения ему потребовалось, значит, там и особый статус для себя добиться. Но смотрите, вот какой он как язычник, он человек, конечно, гордый, и он как бы не намерен был просить для себя, потому что все в нем сопротивлялось, он не просил для себя веры. И чтобы как-то скрыть, может быть, свое намерение по чисто языческому такому признаку, как ему, я домышляю, простите меня, он, значит, в приданное христианству попросил, значит, себе сестру из императорскую, значит, для того, чтобы сочетаться с ней с браком. И вот это условие не сразу его выполнялось, а только это условие было, он считал основополагающим для себя. Но вообще, знаете, можно фантазировать на тему крещения Владимира сколько угодно, потому что реальная история... Реальная история на Руси начинается вот как раз, когда начинают составляться первые летописи у нас в стране. До этого летописи не существовали в силу того, что не было никакой грамотности. То есть не было ни грамотности, не было ни письменности, ничего не было на Руси. Было устное предание, которое перекладывалось так или иначе. И поэтому мы не найдем таких ясных, точных свидетельств об этой эпохе. Ну и много разночтений в самом крещении князя Владимира. Но одно повторяется точно и определенно, что князь Владимир не сразу принял христианство. Он как бы испытывает, делает испытания о верах. Он посылает гонцов в разные стороны, которые должны были определить людей испытанных и верных, которые должны были определить, какую же веру принять для Руси. Они посещают и мусульманство, они посещают, значит, и иудейство, вернее, даже послы эти являются князю Владимиру. И в конце концов, значит, князь Владимир принимает ясное обдуманное решение, что Руси необходимо христианство. То, что иудейство он отвергает в силу того, что говорит иудеям: вы свою страну потеряли, хотите, чтобы мы потеряли свою страну. Мусульманство тоже там, что нам не можно, значит, без такого вот нашего застолья, хлебосольства русским находиться. То есть много предложений представляет противных, значит, и только принимает вот греческий обряд, принимает христианство греческое. Но, конечно, и много воздействия на Русь оказывается с Болгарией, славянской вот этой страной, которая за 80 лет до крещения Руси принимает христианство. Вот. И князь Владимир совершает свое решение такое, решение, которое приводит его к крещению. Но множество источников свидетельств о том, что перед своим крещением он ослеп, и только когда вошел в воду крещения, тогда он прозрел и стал, значит, способным видеть. И вот это духовное зрение открылось у него. Он делает это очень просто. Знаете, вот если вникнуть в отношения государственных людей и религии, то тут оказывается много моментов, как положительных, так и отрицательных. Мы уже с вами говорили, касались вот этих тем государства и церкви, касались, значит, отношения, допустим, великого Константина, который то же самое совершает и называется после этого равноапостольным, и как он потом своей властью буквально на Первом Вселенском соборе вводит это слово «единосущный отцу», то есть он вероучительные уже какие-то основы укрепляет в церкви, в церковном вероучении, отвергая ереси, и в то же время вот, против ереси донатистов, вот такие были донаты, там, и епископ, он совершает уже совсем нерелигиозные такие вещи, когда он начинает преследовать их с помощью государства. То есть отношения церкви и государства – это всегда такой меч обоюдоострый. Понимаете, с одной стороны, вроде он может посекать врагов церкви и веры, а с другой стороны, он может обращаться против верующих. Понимаете, когда церковь входит в какое-то соприкосновение с государством. Ну, мы всегда говорили, что церковь существует помимо государства, как бы у нее другая задача. И совсем вот когда пытаются церковь заставить решать мирские какие-то задачи, это не присуще ей. Вот. Она должна проповедовать о спасении и проповедовать все, что близко к их спасению. Если мы дальше туда вникнем, то значит, что оказывается, что Господь говорит Богу Богова, а кесарю кесарева, да? То есть государство государство, а Божье Божье. Вот эти вот, совместить вот эти вещи, конечно, способна в какой-то мере православная монархия. Вот, то есть она тогда, когда управляется православным монархом, который находится, значит, под властью, значит, божественной и под благословением духовной иерархии, тогда в чем-то это может совершаться. А здесь, значит, вот, как мы видим, отношения к церкви и государству, они бывают двоякие. То есть они бывают как на пользу для спасения христиан, так бывает и в пагубу. Но это мы разбираем сейчас случай с равнопостным князем Владимиром. Его личное влияние, конечно, оно послужило во благо. Потому что он сказал очень просто и определенно жителям Киева, что кто приходите креститься, если кто не придет, тот меня не любит. Это то же самое, что было поставить себя, значит, в оппозицию сразу к князю. И Русь крещена была, но с другой стороны, этот призыв обратился в то, что она была крещена, даже не поняв, что с ней произошло, понимаете? То есть дело просвещения, потом духовного просвещения, заняло огромный период времени. И долго на Руси сохранялось такое, и до сих пор сохраняется понятие как двуверие, то есть когда люди одновременно являются христианами, они поклоняются каким-то языческим символам, языческим богам там. Хотя крещение Руси, оно не вызвало, конечно, сопротивления, ну, только и касаясь, может, там Новгорода, всегда знаменитого своими какими-то выступлениями против, значит, навязывания центра, будем так говорить, современной терминологии, только там какое-то сопротивление было. А вообще Русь-то крещена была практически без сопротивления. Но с другой стороны, вот это она не осталась так и не просвещенной, не понявшей, что с ней произошло. И вот это двуверие, оно живо и в наших тоже современниках, понимаете, вот потому что очень часто наши граждане, допустим, наши, они совмещают такие вещи, как там вот и в церковь ходят, там и к бабкам обращаются, или еще какие-то вещи совершают, или в гороскопы верят, как вот, ну, свежие такие впечатления, женщина одна пришли, была креститься, девочка, ну, такая, как сказать, женщина-девочка, так скажем, вот, лет 18. И у нее, значит, тут и... Нет, на крестной взялась быть. У нее знаки зодиака тут висят, а тут крестик же висит, тут все, то есть кучки. Все вместе, чтобы она не загорелась. То есть все вместе, как бы, и все вкупе. То есть получается, это двуверие, которое внутри живет, оно не было сразу отвергнуто, оно продолжало в какой-то мере жить, вот это языческое начало. Это выражается и в том, что вот потом там, в следующее там воскресенье мы вспоминаем Бориса и Глеба, то есть дети князя Владимира, которые уже были убиты вот этим языческим святополком Атакаяном, который рвался к власти. Вот. И потом отношения церкви и государства, они приобретали всякие разные формы. Мы с вами говорили уже о синодальном правлении. Помните эти занятия? Забыли за лето, наверное, все, да? Как мы говорили о правлении синодальном, как это было мерзко, потому что мирской человек, обер-прокурор, управлял церковью, совершенно не имея никаких понятий. Более того, значит, часто управление состояло из людей инославных, совершенно не православных, даже принадлежащих к протестантам, там, к католикам, кому угодно. Ну и тем более очень важно то, что и в эти моменты происходила жизнь христианская. То есть невозможно было истребить. Самые глухие времена, самые глухие колоссы времена для христианства, синодальный период, давали таких святых, вот на этой неделе мы вспоминаем преподобного Серафима Саровского, да? То есть человек, который целью для себя определил, и определил целью для всех христиан, стяжание Духа Святаго. И поэтому вот эта цель, которая была им поставлена, покаяние, вот, и как цель, значит, стяжания благодати Духа Святаго, проходит через его жизнь. Потому что преподобный Серафим Саровский, он совершил все подвиги, которые только может совершить монах. То есть все образы жития он прошел монашеского. Он прошел общежительный монастырь, он прошел отшельничество, он прошел столпничество, потому что на камне находился 900 дней и ночей, сотворничество, молчальничество. И только в 54 года, когда ему исполнилось, когда он достаточно же очистил сердце свое, чтобы, значит, иметь любовь к Богу и ближнему, тогда только он отворил затвор свой и вышел на служение людям. То есть внутренняя очень серьезная работа, необходимая для проповеди. Ну, о преподобном Серафиме Саровском надо рассказать, кому-то все знают о преподобном Серафиме Саровском, правда же, да? Я просто обращаю на него внимание, так как какие бы ни создавались условия государственной власти, какие бы ни были давления, насколько бы неудобно было, кажется, для церкви действовать в этих условиях, но и в эти времена, если человек ревностно берется, значит, за свое дело, за дело спасения своей души, и в этих условиях он может спастись. То есть преподобный Серафим Саровский является нам такой пример. Далее видим пророка Илью. Времена совсем неблагоприятные для спасения, понимаете? Вот. Да вообще спасения тогда вообще как такового не было. То есть 2 августа память мы вслед за преподобным Серафимом Саровским вспоминаем. Потому что это ветхозаветный пророк. А мы знаем, люди Ветхого Завета, ну, они все шли в ад. То есть Господь еще не пришел, Спаситель не пришел в мир. Но все равно вопрос стоял о правой вере, а не правой вере. Как значит верить в Бога? Илья пророк оказывается в самых неблагоприятных условиях, самых неблагоприятных. То есть Израиль, значит, вернее, народ избранный разделяется на 2 за нечестие Соломона, и Израиль и Иудея, оказывается, вот. В Иудее есть, значит, храм, в Израиле его нет, и начинается брожение религиозное. То есть вожди, опять же, Израиля, они не хотят этого состояния, потому что народ практически уходит в тот храм, в чужую страну, и там молится. И поэтому надо создать нечто свое. Вот эта политическая задача, политическая, которая решается государственной властью, будем так говорить, она приводит к тому, что начинается попирание закона Божьего. То есть произвольно строится свой собственный храм для поклонения. А вслед за этим нечестием левиты оставляют Израиль, уходят. И тогда, значит, язычество наполняется в полной мере, начинает наползать сюда со всех сторон. И культ Астары, и другие самые развратные религиозные мерзкие культы, значит, языческие, они начинают жить в тех, кто да, и раньше почитали народ Божий, почитал вот Бога истинного. И вот именно в этих условиях, когда вот кажется, вот совсем уже там нет ничего доброго, понимаете, везде эти храмы, везде эти рощи дубовые, на самом деле поклонение девиц, деревьям, значит, поклонение разного рода страстям человеческим возникает, в это время появляется пророк Илья, Господь его воздвигает. Вот. Для чего? Чтобы указать государственной власти на то, что на его нечестие, указать народу на его нечестие. И знаете, один из современных каких-то проповедников, забыл кто, он говорит, я не видел больше антисемитов, чем пророки Израиля, понимаете, пророки. То есть они, как называли израильтян, помните, там, псыни лающие, там, с медным лбом и затылком, там, и все прочее, там, всякое их там называли. Потому что, когда на самом деле твой народ отказывается от истины, да мы это видели, и все по примеру своей жизни, знаете, из жизни наших каких-то окружающих, что вот настолько свободна человеческая воля, что если он уперся в чем-то, его же не переубедишь, правда же, да? Это иногда вызывает такое, какое-то внутреннее негодование, да не внутреннее только порой бывает. Что ж ты это понять вроде не можешь? Вот тут же тебе говорят, там, тут хорошо, там плохо, правда, что тут белое, тут черное. Нет, настолько, значит, вера такая в самого себя и свой собственный рассудок, и настолько свободная воля, что там уж ничего не приемлется, и настолько это такое безнадежное состояние. И, кстати, вот в этом случае всегда надо обращаться памятью своей к этому пророку, могучему пророку Илии, который имел дерзновение у Бога просить многого, потому что Бог по его молитве, знаем, на три года с половиной удержал дождь. Вот. Потом дождь дал за одну молитву, значит, пророк Илии, когда народ Израиля обратился. Но помним, как изнемогает этот пророк. Он падает на лицо и говорит, значит, Господи, забери меня, не хочу жить, потому что нет никого, все они честивились, понимаете? То есть вот такое состояние, вот эти давления, насаждение всякого зла, мерзости, всякого разврата, всего-всего прочего, доводит этого пророка великого, который великие чудеса Божии не только видит, а совершает, понимаете, вот там огонь сходит, попаляет жертву там вместе с камнями, вместе с водой, вместе со всем. То есть великая такая сила, и в то же время у него, как у человека, наступает минута изнеможения, когда он говорит, Господи, не могу жить, ты забери меня. Вот. И Господь говорит ему, знаешь, вот там не ты один, ты посмотри. Вот. Столько еще там не преклонилось колено свое перед валом, столько народу еще стоит. Вот. Поэтому ты давай тоже будь до конца. И чудесно забирает его из этой среды. Из этой среды его забирает чудесно. Самое еще важное отметить в житии пророка Илии, что там тоже в государственной власти нет никакого постоянства. Только он, кажется, убеждает Елизавель, значит, и Ахава, что, значит, вот истинный Бог, восстанавливается истинное богопочитание. Вслед за этим наступает снова по период нечести. Понимаете? Так, насколько забывчив человек, который обладает какой-то властью, ему дается, значит, вот истинное познание, дается, значит, ему вразумление, дается ему назидание для того, чтобы он обратился от пути нечестия. А он, вот, имеющий власть, он сам себе кажется Богом, понимаете, он очень часто забывает эти уроки и снова обращается к нечестию, и снова гонит пророков, и снова ничего не хочет, понимаете, вот, то есть Священное Писание, не зря преподобный Серафим Саровский, о чем он говорил зря, вообще он ничего зря не говорил, он говорит, что человек хоть один раз со вниманием, мудро прочитавший, значит, Священное Писание, обладает мудростью, вот. То есть внимательно вчитываясь вот, в Священное Писание, можно проследить вот эти механизмы взаимодействия государства, власти, значит, людей между собой. Вот. Потому что же это реальная история, которая описывает реальных людей. Потому что у нас очень часто происходит так, что у нас образы пророков, вот, ветхозаветные, да любых святых, даже преподобного Серафима Саровского, они выходят как-то за образы реальных людей, что это реально существовавшие люди. Мы как-то думаем, что это какие-то сборные образы, какой-то такой-то сказочный, чуть ли не персонажи, понимаете, вот пророк Илия. Да это реально живший человек, в реальных условиях своего государства, в реальное время существовавший. И тем более чудесно для нас, что этого реального человека Господь забирает на огненные колесницы на небо, и он снова придет. Вот. То есть вот это вот реальное ощущение жизни святых, понимаете, вот, что это живые люди, личности, которые до сих пор живы, которые до сих пор, значит, слышат и помнят нас. Вот. Это великое такое чувство, которое, если бы мы имели, у нас бы было очень хорошо бы нам было. Понимаете, с вами. Вот. Тогда бы мы к ним обращались дерзновенно и молились бы к ним по-другому. То есть, если бы воспринимали их не как какие-то, знаете, вот такие вот символы или какие-то ну, образы, можно сказать, а воспринимали как конкретных реальных людей. Вот и пророк и Илия, конечно, в этом случае, великий пророк своего времени, более того, который с жизнью которого была связана жизнь всей земли, потому что, смотрите, вот с его жизнью его бы убили, может, дождь вообще бы не пошел, правда, если Господь попустил. Вот. Вся природа, вся была им связана, все было связано. Поэтому одним словом пророка Илии. И как вот говорит о нем апостол, он говорит, Илья человек подобострастный нам был. А помолился, значит, Богу, и 3,5 года не было дождя. То есть во всем подобный нам. Вот. То есть вот это удивительно. Вот. Сколько может вот эта молитва, и сколько может молитва, если она угодна Богу. Вот. Пророк Илья, значит, вот и равноапостольный Мария Магдалина. Видите, какая интересная неделя у нас, если ее копать, может там кое-что найти. Мария Магдалина тоже сталкивается с государственной властью. Вот. Она выходит на проповедь. Кстати, она кто же, апостол для апостолов у нас Мария Магдалина, да, становится. То есть она же проповедует апостолам о воскресении Христовом. И она приходит, то есть государственной власти опять преобращается. Она приходит в Рим, приходит к Тиберию, значит, и говорит ему, значит, там вот, Христос воскрес. И помните, это чудо, красное яичко, там, что вот оно, уведомление о том, что на самом деле Христос воскрес. То есть и она сталкивается в какой-то мере с государственной властью, понимаете, вот интересно, да? Вот. То есть в лице вот этого императора. Императора. Вот. И, а каково было отношение к императорам среди апостолов, кто может сказать? Какое отношение было к государственной власти среди апостолов? А? Ну, если так, насколько память может быть вспомнить, сказать, вот, апостол Павел говорит, молитесь за царей. А кто тогда были цари, кто были тогда? Ну, это перевод такой за царей. То есть за власть имущих, те, кто, значит, поставлены у власти. Кто были тогда императоры, кто были цари? Ну, давайте обратимся и представим себе личности этих людей, кто они были. Помазанники. Помазанников всех уже истребили, разогнали по всей земле. Вот. Императоры все были язычники. Понимаете, все. Все вот эти владыки мира того, они все были язычники. Вся Римская империя держалась на язычестве. На язычестве кровавом. Потому что они приносили жертвы, значит, там часто человеческие жертвы приносили. Другие, значит, ритуалы совершали, совершенно сатанинские вот ритуалы, как мы сейчас сказали. А вообще, любая служба не христианская, значит, или не поклонение Богу истинному, как, значит, во времена или пророка, она поклонение кому? Она сатане поклонение, да? В принципе. Ну, а вот апостол призывает молиться за царей, понимаете? Вот. За сатанистов молиться, понимаете? Вот. Поняли, за кого он велит молиться, нет? За сатанистов, говорит, молитесь, вот там, за язычников молитесь, за идолопоклонников молитесь, правда же, да? Здорово. Вот. Ну, раскол туда, конечно, он... Мне просто надо обратиться в ту эпоху и ее понять. Вот знаете, какая тогда эпоха-то была, я прям вам мысленно напомню маленько. Вот. Тогда это Римская империя. Это такие сильная такая власть, которая бюрократическая, которая собрала разные разноплеменные очень такие народы под себя подмяла. И в числе их Палестину, народ иудейский. То есть это был такой национальный и духовный винегрет. То есть это было такое государство, многоконфессиональное, как бы его назвали сейчас, понимаете, то есть много там всяких выражений, которого держится только крепкая, значит, бюрократическая, такой сильной централизованной власть. То есть железное царство, как говорил пророк Даниил. И с другой стороны оказался колосс на глиняных ногах, да, который подбил камень Христос, он развалился. То есть одинаковости-то в них ни в ком не было. То есть они верили во что только им внушали падшие духи, понимаете. Вот. И в то же время... Чувствуя вот это вот удерживающее начало, правильно, удерживающее начало вот этой власти, которая была поставлена государственной властью, потому что если бы это... И потом апостол призывает молиться за царей. Он еще призывает, говорит, повинуйтесь властям, потому что не напрасно он носит меч. Да? И говорит, и потом, значит, увещает, и говорит, что, значит... Только бы никто из вас не пострадал, как злодей. Никто бы не был обвинен, значит, что вы там вор или еще кто-нибудь. А за Христа, если пострадать, слава Богу, понимаете, да? То есть никто, лишь бы только за преступление, за уголовное или за какое-то вы не страдали. То есть получается, что апостол, он как бы ставит на определенное место государственную власть, как какой-то центр, который все-таки удерживает от развала вот, существующий порядок. Вот. И он сам от этой власти пострадал, конечно, он был. Но опять же, смотрите, прежде чем пострадать, его же должны были там побить, а судом судить определенным. Какие слова в свое, значит, говорит апостол Павел? Он говорит, я гражданин римский. То есть он имел римское гражданство. Римское гражданство – это была великая привилегия в то время. Вот. Потому что остальные, ну, знаете, ну с кем можно сравнить? Ну давайте сравним с собой, понимаете. Вот. Мы живем в России, да? Мы граждане России, да, или кто мы? Граждане России. А живут китайцы, понимаете, здесь, а никто? Да они вообще никто, понимаете, у них не... Так-то разобраться. Ну, что никто, никаких прав у них нету, правда же, да? Нет у них никаких прав. Еще если взять о людях, которые со Средней Азии приезжают работать сюда, правда же, они вообще там, ну, бумажки какие-то у них на руках, а не документы, правда? То есть, и поэтому такое состояние, как будто ты как это, сам не свой. И тут получается, тут римский гражданин, это великое такое право, принадлежность, элита такая, понимаете? А здесь вокруг такая всякая компания, которая, значит, вот, или она живет, или нет, или ее можно там изрубить мечами, или что с ней сделать, что угодно можно сделать, понимаете? То есть это подвластное, это такие приниженное как бы состояние. И поэтому и апостола Павла так долго возили, и в конце концов привезли в Рим и отрубили ему голову за то, что он был римский гражданин, понимаете? А так бы он мог быть или отпущен, или пострадал, а это требовало особенно серьезного разбирательства, потому что все это очень строго отслеживалось. Потому что был целый штат различного рода там доносителей всяких, которые бы обязательно в этом случае, что было неуважение оказано римскому гражданину, сообщили. Хотя, конечно, и Понтий Пилат потом поплатился, и другие все, которые, значит, они поплатились. Но в этом случае, значит, отправляется апостол Павел в Рим, где он был усекнут мечом, вот, именно за то, что объявил себя римским гражданином. Конечно, не за это, но убит именно таким способом, потому что он был римским гражданином. То есть он как бы заявляет о своем гражданстве. То есть такое отношение к власти. Но тема такая интересная или нет? Или неинтересная? Отношение государства и гражданства. Вот. Потом, значит, что происходит? Это все распространяется дальше. Императоры до Константина Великого так и остаются язычниками, понимаете, вот так и остаются язычниками. Римская империя, потом там другая там, вот. Все они остаются, значит, язычниками. Хотя они во многих случаях, ну не во многих, но в достаточно известных нам случаях, вот, допустим, отец Константина Великого, и другие были женаты на христианках, то есть они были как бы исповедницами христианства, но кто это не мешало им выходить замуж за высокопоставленных чиновников, понимаете, да? Об этом говорит и апостол, он говорит о том, что, значит, неверующий муж верующей женой освящается, если язычник согласен жить с христианкой, пусть живет, правда же, да? Вот. То есть и получается, что у нас раздвоенность некоторая, правда же? Мы вот знаем в наше время, как-то так вот все настолько узаконено и все так поставлено на какие-то уже в нашем сознании вещи, что вроде как же так, без венчания, без ничего, там живут, правда же, там все прочее. А вот в языческие времена, видите, вот во времена ранней церкви очень часто в семьях мы встречаем большое разделение. То есть жена христианка, он язычник, или наоборот, он христианин, жена язычница, правда же, да? То есть христианство, получается, видите, не наслаждалось такими способами, вот, очень, как мне сказать, фанатичное слово можно употребить? Нет, в этом случае. Нет, не фанатичными, а очень такими жесткими, может, мерами. Чем наслаждалось христианство в Римской империи? Тот же самый отец, значит, Константина Великого, он говорит, я не знаю более верных и преданных людей в своей империи, подданных, чем христиане. Вот. Мы уже говорили когда-то о жизни первых христиан, что они являлись великим примером для всего языческого мира, их поведение. Особенно вот описанное для нас дошедшими свидетельствами историков, поведение во время всяких моровых болезней, поветрия и всего прочего, оно очень ясно отличалось от поведения язычников. Что язычники, если человек заболевал, вот там я читал, вот, не вспомню кто, но историк какой-то, древний Флавий, наверное, он пишет, значит, как происходило это, если в семье язычника кто-то заболевал, а тогда были дворы-то такие, знаете, вот огороженные такие вот, квадратные, как сейчас на Востоке сохраняются, как внутренний дворик, как крепость дом. Снаружи практически нет окон, только, значит, на крышу можно выйти. И вот там копьями аккуратно их выталкивали от себя, выталкивали за пределы дома, закрывали дверь, чтобы от него никто не заразился. И он потом шел, там умирал где-то на дороге, или где там его смерть постигала, понимаете, вот. То есть он лишался даже последней заботы, предсмертной заботы, значит, своих родственников. Потому что каждый символ язычества, каждый за себя, понимаете, вот каждый за себя. Вот. И вот это сознание, вот каждый за себя, оно должно быть в нас всегда, конечно, где-то стоять. Они язычники или мы, правда же, да? Ну, вот. У христиан было совсем другое отношение. Там, значит, они больных своих привечали, ухаживали за ними, хоронили их. Хотя это было очень опасно, мы знаем, во время моровых поветрий. Само вот тело сохраняет, значит, признаки вот это. Да что, ну, страх, просто чисто человеческий страх. И один раз он отпевал человека, одну цыганку, вот бабушку старенькую, она умерла от туберкулеза. Ведь никто же не подошел с ней попрощаться, понимаете? Никто ни поклон не совершил, никто не поцеловал, ни грамоту, ничего не сделали. Понимаете? Потому что все боялись, что они заразятся, понимаете? Феодосия, Царство Небес, хорошая бабушка была, да. Вот, и, значит, вот так вот получается. И христиане вели себя совсем по-другому. Христиане заботились, значит, заботились о больных, обвязывали, хоронили. И многие умирали сами, понимаете, вот. Тоже заражались, болезнь не миновала их ни в коем случае. Хотя, значит, это все зависит от состояния, которое Господь даст человеку, потому что бывали времена, вот, допустим, митрополит Нестор наш новосибирский в свое время был и барнаульский, апостол в Сибири, можно так его сказать тоже, но он не прославленный, конечно, лики святых, на Камчатке он подвязался. Он же служил в колониях прокаженных, понимаете, везде там, и причащал, и крестил, и в каких только состояниях находился. Но он не болел этими болезнями, и все сестры, которые находились с ним, тоже не болели. Понимаете, Господь сохранял. А здесь история повествует о том, что да, христиане тоже заболевали, тоже умирали, понимаете, но они не приступали в это состояние любви, понимаете, по отношению к тем людям, которые страдали. Вот. Другое, чем побежден был языческий мир, государство римское, почему стало христианским, вот Византии потом. Оно стало чем? Тем, что христиане были очень мужественными людьми. Еще, значит, одно из понятий мученика, значит, по-гречески, оно будет как свидетель звучать. То есть это свидетель, это свидетельство о Христе. То есть человек это свидетельствует жизнью, вернее, смерти своей больше всего, о том, о своей вере. Вот. Это очень вещи такие страшные, конечно, происходили там. Чем они были страшны? Что один из девизов римских и Римской империи был «Христиан ко львам», да? Помните это там? Как-то я так выглядываю, подглядываю за всеми. Давайте стол вынесем маленько ближе, ладно? И я, а то я там смотрю из-за столба, из-за этого, значит, выглядываю, как диверсант. Ага. Вот. То есть, христиан ко львам, да? Вот. Но в то же время один из христианских священномучеников, он говорит следующие слова. Он говорит: «А я хочу быть измолотым зубами зверей, вот, чтобы стать пищей для Бога, хлебом для Бога стать». То есть ревность христианская была такова, что вера такая, горение, пламенение, что они за Христа шли на муку, их еле, помните, мы говорили тогда с вами, что епископы так рвались пострадать за Христа, что их приходилось насильно увозить, насильно прятать, чтобы не оскудела иерархия, значит, церковная, чтобы было кому рукополагать священника. Потому что всякие прям вот на перегонки бежали. Куда бежали? Да к зверям бежали, к тем самым. Потому что из мучений этих людей устраивали зрелище. То есть собирали целые цирки народа. Вы знаете, вот это огромное строение, которое всем показывают в Риме. Помните, мы когда были в Риме с вами, вот там его показывали. Огромное строение Колизей, там тысячи людей туда входят. И вот это что для чего было сделано? Это гладиаторские бои, понимаете, где люди друг друга убивали. А впоследствии, когда, значит, Рим перестал вести практически захватнические войны, то есть мало стало поступать таких людей, вот, способных к этому всему, то стали мучить христиан на этих аренах. Детей, женщин, значит, вот, мужчин, священников, все-все прочее. Мучили страшно, ведь, понимаете, вот если мы вспоминаем Рим как бюрократическое государство, там ведь акты такие мученические совершали. Ну, допрос, будем говорить, допрос. Он протоколировался, записывался. Потом какие средства устрашения были применены к человеку, к этому тоже писалось. Там какие пытки, какие муки. И, кстати, из чего складываются первые жития святых? Они складываются из того, что христиане выкупают вот эти мученические акты. Когда церковь стала уже как-то развиваться, они выкупают вот эти мученические акты. И эти мученические акты, вот эти документы, они ложатся в основу для того, чтобы вот написать потом жития святых. Вот Георгия Победоносца, значит, Димитрия Мироточива, другие все мученики, значит, Вера, Надежда, Любовь и Матери Софии. Это все мученические акты. Поликарп Смирский, понимаете, именно тот, который хотел... «Хочу я быть измолот зубами зверей».